подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Привет, друзья! Вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». В Москве 17 часов, а в Вильнюсе, откуда мы вещаем, 16. А сделала я эту оговорку не случайно, поскольку у нас в студии журналист Александр Плющев. Мы сейчас поговорим не только о том, как проходил полдень против Путина во всех городах мира, где находятся россияне, российские мигранты, и о том, как он проходил в российских городах, но и о том, как мы поучаствовали в этой акции в Вильнюсе. Хотела сказать, Александр, давно не виделись.
Да, буквально сутки с небольшим.
Вы вчера вели трансляцию у очереди рядом с российским посольством в Вильнюсе, сходили и проголосовали, и сами понаблюдали, как это все происходит. Какие у вас впечатления?
Ну, я не то, что вел трансляцию, я к коллегам из «Дождя» и 7/7 выходил. Вот. Что касается впечатлений, то, честно сказать, я в Вильнюсе никогда не видел столько народа. Другое дело, в смысле так, каких-то российских активностей, я имею в виду, российских граждан. Но там же были не только люди из Вильнюса, а приезжали из других городов. Вот. Благо, Литва не такое большое территориальное государство. Вот, и это, конечно, было очень впечатляюще и вдохновляюще, надо сказать. Другое дело, что, забегая вперед, может быть, я скажу, что гораздо более вдохновляюще, не в обиду совершенно Литве, были очереди, прежде всего, из российских городов. Их было не так много, это прежде всего Москва, Питер, их области и, ну, несколько других крупных городов там было немножко. Вот, а тем не менее, в России видеть такое было особенно воодушевляюще, ну и не знаю, обнадеживающе, что ли, или, ну, не так упаднически, как угодно, можете сказать. Вот, ну и из других городов, конечно, там Берлин какой-нибудь, который даже целиком не смог проголосовать, и когда люди в нескольких городах мира кричали «открывай», там еще что-то, дайте наш голос или что-то, дайте еще время, вот. Это было, надо сказать, весьма впечатляюще и показывает, то есть их нельзя никак отнести к сторонникам Владимира Путина, а их было видно. И, как мне кажется, это главный вообще итог того, что произошло, что по меньшей мере противники Владимира Путина смогли как-то так-сяк здесь, там сказать свое «нет» его политике, «нет войне», «нет» продолжающемуся безумию, беспределу, «нет» политическим заключенным, политическим убийствам и так далее. Вот то, что они смогли вчера внятно произнести.
Ваши подписчики сообщали вам о том, как проходит акция «Полдень против Путина» в российских городах. Собственно, очень многим мне тоже писали, присылали фото бюллетеней, записывали голосовые, рассказывали о том, как вообще это голосование проходит. Что самое, наверное, интересное или новое вы увидели в этих сообщениях?
Ну, я бы сказал так, что интересно то, что людей самих прежде всего удивляло, они такие: «Воу, я думал, у нас тут окраина, а я пришел, а тут, значит, 40 человек на участке, очередь, там еще что-то вот такое», что это само по себе удивление людей. Но другое дело, что, ну, я публиковал, разумеется, только события, то есть только очереди, было довольно много сообщений, что вот я пришел на участок, а там никого нет, я так ждал, а там, ну, реально никого нет. Это действительно тоже было, просто не особенно-то входило в мои задачи рассказывать о том, чего нет. Я входил в задачи рассказывать о том, чего есть. Вот, и понятно, было тоже разочарование, но хотя бы там один человек пришел, и, конечно, вряд ли он был бы заметен, но тем не менее, там кто-то голосовал, кто-то нет. Но вот это такое ожидание увидеть тех, кто с тобой заодно, и радость, если ты их видишь, и счастье, если ты их видишь много. Вот это, пожалуй, самое такое впечатляющее, что было. Там много было всяких разных каких-то, ну, мне рассказывали о каких-то случаях или о каких-то историях, или присылали не только бюллетени, но и вот эти, как они называются-то, когда уже УИК их сводит воедино.
Почет?
Да, да, вот это, как это называется? В общем, вот эти штуки присылали, и
все. Протокол.
Протокол, точно, протокол.
Оторвались мы с вами от России, протокол – слово такое, которое обычно очень часто употребляется.
Да, опись, протокол. Вот, но... Протоколы присылали и все прочее, но и это был вал сообщений. Вообще само по себе количество сообщений, то есть я думаю, я не подсчитывал, но если я отвлекался, то у меня там неотвеченными сразу становилось там 300-400 сообщений. У меня никогда такого не было, вообще никогда, даже в самые какие-то обостренные, не знаю, часы, минуты и дни. А тут вот так, то есть я думаю, что я несколько тысяч получил за день. И это вот само по себе число, это что ко мне, а я же не центр, не хаб, так сказать, просто люди шли мимо, послали что-то. Вот, это, конечно, сильно впечатляет.
Еще было огромное количество, ну, определенное, скажем так, ботов. Телеканал «Дождь» собирал в свои боты сообщения, видео, фото. Разные другие акторы, например, Евгений Ступин собирал в бот тоже всевозможные доказательства. О чем, как вам кажется, говорит такое желание людей поделиться тем, что было, тем, что они увидели, и тем, как вообще проходила эта процедура?
Ну, мне кажется, тут очевидно все. Нигде об этом не говорят, никто не показывает. Они пытаются использовать СМИ по, ну, медиа, да, по прямому их назначению, то есть рассказывать о том, что происходит. Да, они пытались с их помощью рассказать о том, что происходит, поведать другим людям, создать картину, потому что многие люди, вот, когда пишут, они не очень надеются на публикацию или даже просят не публиковать, а что-то присылают для понимания картины, чтобы ты, вот, рассматривая картину в целом, чтобы как можно больше деталей знал и понимал. Вот. И я думаю, что для них это важно, и, ну, иметь какую-то обратную связь, что там они могут на что-то повлиять, хотя бы по меньшей мере что-то показать. Это тоже для них важно, и это здорово. Спасибо им, кстати, я до сих пор еще в Телеграме, просто даже не было какого-то времени и возможности, особенно не поблагодарил никого за эту обратную связь. Но вот, пользуясь случаем, прямо у вас на популярной политике, поблагодарю всех, кто мне писал, спасибо большое, продолжайте, пожалуйста, это делать. Я не на все далеко отвечаю, потому что если бы я еще и отвечал, то у меня бы еще пару тысяч неразобранных сообщений было бы. Вот. Но спасибо огромное, это очень помогает. Ну и часть сообщений вы видите в канале.
Незадолго до начала акции «Полдень против Путина», ну, то есть начиная, наверное, с четверга, пятницы на прошлой неделе, мы увидели, как власть пытается этой акции противостоять. Власть на местах, я имею в виду. Ну, то есть Попов, ну, точнее, московская прокуратура начала пугать потенциальных участников акции, говоря о том, что их действия могут в итоге привести к уголовной ответственности. А в других регионах начали сообщать о масленице, которая именно в 12 часов 17 марта будет происходить прямо на избирательных участках. Что в итоге, как вы думаете, удалось власти каким-то образом размылить эту картину «Полдня против Путина» и этих очередей или запугать?
Сначала намечали празднование, потом аресты, потом решили совместить. Да, расхожая фраза, которая каждый раз абсолютно реализовывается с помощью наших властей. Вот, так было и на этот раз, и, как мне кажется, они друг друга в этом смысле немножечко погасили. Ну, потому что, с одной стороны, на Масленицу звали, с другой стороны, в КПЗ. Как бы, мне кажется, люди в этом плане не сомневались, что ничего с ним не произойдет. Хотя, ну, многие боялись, на самом деле, и мне писали, что вот я там боялся или боялся, и... А потом в последний момент решил, поеду, будь что будет, и все. Приезжаю, а там 140 человек стоит, и вообще никто не реагирует, никого, значит, никуда не забирают. Такое счастье, такой праздник. Вот. Я думаю, что люди, которые решили принять участие в этой акции, их мало на самом деле испугало. Вот это все. Вот. Тем более, что, может быть, некоторые из них уже не по одному разу попадались или еще что-нибудь в этом духе. Ну, как бы такие, условно говоря, закаленные бойцы. Но многие явно были такие первоходы. Вот. И для них это было такое открытие, что, оказывается, ты... Ну, для них это была маленькая победа системы. Потому что система, она как бы пугала, и она пыталась их... ограничить, а они через это ограничение перешагнули. Мне кажется, это тоже довольно важно для них.
Спустя все эти интернет-споры, клеймение всевозможных спикеров, вас в том числе в связях с большим ФБК, даже такой титр, как
Я здесь, значит, конечно, это большой ФБК, ясное дело. Здесь не может оказаться кто-то просто, только по блату.
Исключительно так, я подтверждаю.
Да.
Титр вроде «Старая позиция» и так далее. В общем, спустя все эти интернет-споры, что по итогу оказалось важнее? Голосование за условно-протестного кандидата, в моем вопросе уже изначально заложен ответ, или та самая символическая акция?
Не, ну, смотрите, смотря для кого, что значит важнее. Вот для того, кто раскручивал вот этого альтернативного кандидата, и, собственно, для самого кандидата, наверное, это оказалось важнее. Для того, кто уверовал в то, что надувание одного какого-то кандидата над чем-то полезно, тоже, наверное, оказалось важнее. Потому что как бы они получили некоторое подтверждение на отдельно взятых участках. То есть, знаете, как я еще застал, когда вот это обсуждалось, можно ли построить коммунизм в отдельно взятой стране. Или надо сначала мировую революцию, а потом, значит, уже коммунизм строить. Потому что в отдельно взятой не получается как-то. Вот, так и здесь. Можно ли, так сказать, добиться второго тура в отдельно взятых участках? Можно. Выяснилось, можно. Вот. Для многих, наверное, это важно. Я не знаю. Но, как мне кажется, для в целом для какого-то, не знаю, условно говоря, оппозиционного развития, даже не движения, а развития, для оппозиционного развития, конечно же, демонстрация солидарности, вообще любая демонстрация оказалась важнее. И полдень против Путина в этом смысле особенно в России. То есть я-то, например, вчера не ставил вообще зарубежные участки, вообще не ставил в телеграм-канал, да извинят меня. Во-первых, они просто у меня бы не каждую минуту обновлялось бы, а каждые 20 секунд. Вот, тем более были СМИ, которые это делали и освещали вот, зарубежные участки. Ни одного не поставил, кроме Вильнюса, наш Шепелин. Вот, а, собственно говоря, ставил российские, потому что они важнее. Я думаю, что для людей, которые живут в России, все равно по итогу. Ну, смотрите, что останется, так сказать, в истории, условно говоря. Вот в истории останется процент нарисованный ЦИКом, хоть убей, он останется в истории. Вот это вот третье место Дованкова, протестного кандидата, останется. Кто будет помнить какие-то отдельные участки и что-то там за рубежом, и что-то там где-то выигранное Дованковым или проигранное Путиным, вот. Это запомнится, и запомнится толпы людей, которые осаждают посольство. Гигантская очередь в Берлине запомнится. Огромные очереди, ну, или там большие, в Москве и Петербурге. Вот это все запомнится в некоторых других городах. Это все останется так или иначе. В фоточках, во всем остальном. Что там было на трех участках, на четырех честных УИКах, разбросанных по стране? Где там, значит, в ГАГе кто кого победил? Да всем уже будет наплевать. Вот, поэтому, конечно, важнее полдень против Путина. И он, как ни странно, ну, то есть, могло быть, наверное, и сильно лучше, и сильно больше, и по всей стране, там, это, и по всей Москве. Я знаю, что по Москве на многих участках не было. Вот, но, тем не менее, могло-то вообще ничего не получиться, поэтому, слава богу, что так.
Ну, московские участки, надо сказать, подготовились к тому, что избиратели могут не только прийти в 12, но и испортить бюллетень, потому что я вот впервые увидела, что кабинки лишились каких-либо шторок, каких-либо ограждений и тайны голосования, поскольку очень много свидетельств было о том, что за спиной каждого конкретного человека вставал специально обученный мент.
Ну, я так понимаю, что это в некоторых местах это так выглядит. Что якобы везде. Я так понимаю, что в некоторых местах, а уж специально обученный мент – это вообще скорее исключение, нежели правило, это далеко не везде было. Ну, если бы так было, то я думаю, что у меня бы обратная связь вообще обвалилась бы от сообщений. Было пару-тройку вот такого плана. Про шторки много. Шторки оказались очень важны. Но я вот, кстати, насколько помню, я еще в Москве был и где-то голосовал. И помню, что была просто с такими стенками, ну вот не знаю, она там по голову, вот с такими стенками, без всяких шторок. Это я еще в Москве был. Так что, мне кажется, может быть, и это не совсем ноу-хау этого года. Вот, поэтому я тут не сильно... Слушайте, а что там в конце концов? Эти шторки, не шторки, ставь два креста, да уходи, и все.
Ну, как бы то ни было, Владимира Путина в конечном итоге...
Там, я прошу прощения, там другое дело, что КАИБы не считывали два креста, вот это другое дело.
И людей, вот, да, вот, заставляли вот это голосовать.
Вот это вот хитро, да, вот эта история, конечно, сильно, так сказать, подкосила, вот, и тогда там приходилось кого-то выбирать из кандидатов. Вот, тут понятно, КАИБы сыграли за Дуванкова, так сказать.
Я прям представляю, как сотрудники избирательных комиссий с интонацией Ирины Муравьевой говорили, что с бумагой в стране напряженка. Да. Пройдите, пожалуйста, вот сюда. Про путинский результат. Его нарисовали ведь рекордные проценты и нагнали рекордную явку. Причем они даже превысили KPI, о которых там говорили различные СМИ в преддверии этих псевдовыборов. Зачем им такие, ну, практически азиатские проценты, такие азиатские цифры?
Ну, может быть, потому что Путин азиат?
Ну, может быть, есть версия, что из его альтер-эго...
Я не имею в виду в этническом смысле этого слова, а, ну, в смысле подхода к управлению. Вот. Мы-то все думали, что он последний европеец в России. Ну, то есть, не мы думали, а нас пытались заставить так думать. Вот. А выясняется, что он там предпоследний азиат. Ну, вот, что-нибудь в этом духе. Ну, потому что это, если вы посмотрите на то, как развивались режимы в Средней Азии, вот, в бывших советских среднеазиатских республик, там примерно так же и происходило, и довольно быстро они с 70% и с условно там какой-то двухпартийной, не знаю, системы выходили очень быстро на все такие, абсолютно корейские рельсы вставали. Вот. Так и здесь. И я считаю, что это, в принципе, это отложенная штука. Она могла быть, как мне кажется, еще там году, не знаю, в 2012-м, если бы не протесты, если бы не, значит, демократические движения, если бы не правозащитники, если бы не медиа, которые оставались так или иначе. Вот. Я думаю, что все это можно было бы свернуть довольно быстро, если бы Путин действовал быстрее, но он предпочитал не торопиться. Зато сейчас едет буквально как с горы моментально. Ну.
Так у него и в 18-м был шанс нарисовать себе.
Понимаете, если вы в 18-м рисуете, навсегда надо думать вперед. А что вы будете рисовать в 24-м и в 30-м? Вот, еще же 30-е остается. Там вроде бы последняя итерация, в том смысле, что посчитали, что он все время 12% все прибавляет с каждыми выборами. Сейчас 88, то есть будет 100. И в следующие выборы там уже как-то невозможно практически въехать, увеличив себе настолько, во всяком случае. Вот. Я думаю, что в следующие выборы во все будут поменьше увеличивать. Вот. А весь вопрос, сколько их осталось, этих самых следующих выборов.
Да, тем более мы помним его, кажется, двоюродный брат недавно скончался в возрасте 90 лет. Это не внушает никаких надежд. Одни лишь опасения. Я слышала, на самом деле, уже разные мнения, в том числе от политологов, о том, что такие невообразимые, рекордные проценты, какие нарисовали Владимиру Путину, это возможный фактор будущей революции, потому что никто не поверит в то, что он действительно мог столько набрать. Огромное количество россиян устали от войны, даже если они открыто не протестовали, не высказывали свое мнение. Много россиян увидели друг друга в этих самых очередях, причем не только в акции «Полдень против Путина», но и в очередях за Надеждина, и в очередях к Алексею для того, чтобы с ним проститься, ну и вот, собственно, на вчерашней акции. И вроде как люди это не примут. Что вы об этом думаете?
Так люди уже приняли, в принципе, мне кажется.
Да у них не то, чтобы был выбор.
Вот, в принципе, да. То есть тех, кто не принимает, их, ну, реально мало. Их реально мало, то есть большая часть, которым все равно, и считается, что они приняли просто без энтузиазма, и какая-то часть, которую приняли с энтузиазмом. Вот. А так-то, в принципе, они приняли, и Но мы только что говорили про среднеазиатские государства. Что-то там никак вот со всеми этими нарисованными процентами, никак революции-то не особенно там. Там, если и происходит, то что-то мутное такое, как в Казахстане. Революция – это вряд ли, трудно назвать, согласитесь. Вот. Точно так же там и в Кыргызстане происходит, хотя там подемократичнее история-то. Вот, но тем не менее, ничего такого, никаких вообще поползновений, я думаю, что и не произойдет. Также, я думаю, будет и в России. И здесь я бы не стал надеяться на то, что революция произойдет только из-за того, что Путин себе проценты нарисовал. Это, мне кажется, немного это малообоснованно, я бы так подумал.
Что будет делать Путин дальше? Вчера он дал пресс-конференцию, а я там услышала, на самом деле, много всего страшного. Но я, возможно, драматизирую. И мне гораздо интереснее узнать, что вы услышали в его вчерашней пресс-конференции, о его ближайших планах на будущее.
Мне кажется, он и дальше будет... Чем дальше, тем больше он будет отвязываться, потому что он понимает, что он так-то не особо привязан. Вот. Он понимает, что с ним никто ничего не может поделать. Ну, понимаете, какое-то, представьте себе, какое-то чувство, какое-то ощущение. С тобой никто ничего не может поделать. А ты можешь сделать все, что угодно со всеми, и тебе ничего ровным счетом не будет. Вот. Тебе не надо задумываться, как там это политически скажет. Скажет, что с этого, ну, правда, мы знаем. Начиная там с античной истории какой-нибудь, мы знаем кучу примеров, когда у людей вот прямо на этом ехала крыша. И боюсь там, с одной стороны это так, но с другой стороны это же, понимаете, психопатия не исключает расчетливости и не исключает довольно трезвого ума. Вот, что само по себе страшно. То есть вот это сочетание, оно, конечно, будет все страшнее и страшнее, мне кажется. Я тоже вчера услышал много страшного, и прямо буквально вот эти слова там типа «А что вы мне сделаете?». С другой стороны, там были отсылки к прошлому, потому что, говоря, например, об убийстве Навального, гибели Навального, да, он говорил, что точно теми же словами, которыми комментировал смерть Сергея Магнитского в 2013 году. Вот прямо один в один. То есть для него это такие вот, еще один, такие рядовые случаи. Вот, одним больше, другим меньше. Понятно, что Навальный в этом смысле не рядовой для него, очевидно, человек, но не первый, сильно не первый. У него уже такое было, и много, так сказать, раз, и будет еще. Вот, и он там дает понять, что и будет еще. Вот, поэтому ничего, в общем-то, хорошего ожидать не приходится, честно говоря. Что он будет делать дальше, да, в принципе, все то же самое. Наслаждаться вот этой оторванностью своей и своей собственной безнаказанностью.
Ну, а если более предметно, новая мобилизация, не знаю, ядерный удар, все-таки он заикнулся о создании санитарной зоны, которая из ничего как бы возникнуть не может. Стоит ли чего-то такого ожидать?
Да, я говорю, что можно ожидать всего чего угодно. Я сомневаюсь насчет ядерного удара, то есть все-таки чувство самосохранения, как мне кажется, оно все равно остается, потому что, конечно же, я думаю, что там, применение ядерного оружия – это все-таки такая штука, которая влечет за собой последствия. Другое дело, что вот если это там, я не знаю, там, гибридная атака на Латвию, допустим. Вот. Ну, вот черт его знает, влечет она за собой последствия или не влечет, или все еще будут думать и репу чесать, что делать с этим. Непонятно. Ведь сегодня вот как Германия отреагировала, например, они скажут, что, не, конечно, Путин нелегитимный, выборы мы что-то не очень признаем, выборы вообще хреновые были. Ну, мы как общались с Путиным, вот, если нам надо, то мы так и будем общаться, а что делать-то? Так вот все и есть. Собственно, как было, так оно и продолжится. Как оно было тогда, так оно и есть. И я думаю, что эта история конечна, но и Путин знает эту линию, знает этот конец. Поэтому здесь бы я не... Да все будет вот точно так же. Убийство противников режима или покушение на их жизнь, покушение на жизни тех, кто уехал. Мы уже практически все видели. Я думаю, каких-то новых номеров в этом цирке не покажут. Вот. Но старыми будут почивать прямо на пока не объедимся.
То есть нападение, например, на Леонида Волкова меньше недели назад, на ваш взгляд, может быть непосредственно связано с Путиным и его вседозволенностью?
Я как-то вот даже другие версии затрудняюсь, честно говоря, подобрать. Я думаю, что случилось? Может быть, я не знаю, может быть, Леонид поссорился на Клеварийском рынке с кем-нибудь? Или что-нибудь еще?
Вообще не в его характере.
Здесь произошло. Что могло случиться? Я не знаю. У меня вообще версий нет как таковой.
Ну да, говоря еще, кстати, о реакции европейской на псевдовыборы в России, ну вот глава МИД Литвы заявил, что ЕС вряд ли примет коллективное решение по этому поводу.
Не примет.
И несмотря на то, что Литва не признала результаты этих выборов, получается, все то, к чему призывала Юлия Навальная, не будет реализовано.
Ну, оно и с самого начала не планировалось, что оно будет реализовано. Во-первых, все-таки при всем уважении и даже, можно сказать, преклонении перед Юлией Навальной, все-таки пока в Европе еще не наработан такой авторитет, чтобы просто 1-2 призыва, они как-то играли вот на это. Я думаю, что и без Юлии Навальной, опять же, при всем уважении, восточноевропейские государства, или как их называют, центральноевропейские государства, да, они бы и так не признали. Ну, страны Балтии 100%. Они уже признали террористическим государством Россию, и, в общем, нет никакого стимула как-то идти на попятные. Вот. Поэтому я думаю, что это, во-первых, не очень связано, а во-вторых, ну, они тоже все время думают, окей, хорошо, мы вот сейчас скажем, что Путин нелегитимен, и что дальше делать, вот там нам это, если понадобится переговоры вести, или вот обмен опять же, то есть это, собственно говоря, с кем решает Путин, ну, вот, а мы тут такие с нелегитимностью, а он нам скажет, а пока не признайте меня, я и не буду с вами дело иметь, вот.
Разве убийство Алексея накануне обмена, потому что Путин вчера сам подтвердил, что обсуждался обмен Алексея на Красикова, разве убийство Алексея накануне обмена не стало, ну, не просто красным флагом, а вот последним важным аргументом в подтверждение того, что с Путиным бессмысленно вести переговоры? Он, скажу мягко, дипломатично обманет.
А вот, кстати, это хороший вопрос, и который я, прошу прощения, адресую вам. Вот, а вы верите Путину? Ну вот, я часто слышал, кстати, от ваших коллег из популярной политики или ФБК, Путин врет, когда он открывает рот.
Есть такое.
А он вчера правду говорил про обмен или нет? Или врал? Или тоже врал, когда рот открывал?
Про обмен я склоняюсь к тому, что он говорил правду, просто потому что есть подтверждение от других независимых СМИ, в частности, проект, агентство, они тоже писали о том, что действительно в окружении Путина велись такие переговоры. Мария Певчих ссылалась на Абрамовича, и, собственно, как раз проект и агентство, они также ссылались на Абрамовича и его окружение. Раз он был тем человеком, который, собственно, проводил эту идею и, видимо, донес ее как раз до Путина, то, получается, Путин не мог не быть в курсе. И все-таки эта ситуация была. Но понимаете, с Путиным какая проблема? С ним очень много проблем. С ним да. Не проблем да. Вообще нет. Но он очень часто говорит, он на самом деле часто говорит правду, когда говорит он эту правду, когда применительно кому-то другому. Ну, то есть он описывает какой-нибудь недемократический режим, где... А, ну как он вчера, кстати, ответил на вопрос про выборы в США. Это был его типичный прием с вотабаутизмом. И он начал рассказывать о том, что власти США не используют судебную систему для того, чтобы оказывать давление на кандидата, имея в виду Дональда Трампа. Но то, что мы знаем с вами, как граждане России, это то, что Владимир Путин все годы у власти использовал судебную систему для того, чтобы оказывать давление. В этом смысле он, правда, говорит, но говорит он ее не о себе.
А, ну, то есть он немножко зеркалит и как бы маскирует, понятно. Он проговаривается, говоря о других, он проговаривается про себя в этом смысле.
В этом смысле.
Ага. Ну, возможно. Просто я вот понятия не имею, что насчет обмена, насколько здесь правдив Путин. Потому что, правда, во-первых, спецслужбист, который рассказывает нам честно об обмене, Ну, есть у меня как-то вопросики насчет этого.
Ну, что-то, отмывает репутацию, мол, ему это невыгодно.
Что-то тут не то, и это похоже. И вот тут бы я сказал, что как раз информация об обмене для Путина, она, конечно, отмыв репутации, прям буквально. Ну, в том плане, что он ее таким образом использует. А является ли она при этом правдой, я не знаю, чем он отмывает репутацию.
А откуда он мог узнать об обмене, если ему его не предложили? Он же не читает, как мы знаем, независимые СМИ в интернете.
Ну, нет, я уверен, что Марию Певчих-то он смотрел.
Будет что нам обсудить с Марией Певчих в эту пятницу, в честном слове. Ну а все-таки вы сами сказали, что Путин чувствует вседозволенность и безнаказанность. Это ровно то, что он демонстрировал вчера всю эту свою несчастную пресс-конференцию. И выглядело это так, как будто старик просто отвязался, пошел в разнос и начал говорить все, что он хочет сказать, без каких-либо тормозов и без какой-либо внутренней цензуры. И в этом смысле меня не удивляет, что сегодня Песков взялся все это дело опровергать.
Ну, там не опровергать, там просто как бы люди же трактуют по-своему, и СМИ трактуют по-своему. Он про обмен сказал так, да, я типа был в курсе, там мне предложили туда-сюда. Интерпретировали это как будто бы он согласился на обмен, более того, что были переговоры, вот, какие-то переговоры. Видите, тут в чем еще различие? Наши с вами любимые агентства, проекты и прочее, а также Мария Певчик, говорят о том, что были переговоры, был длительный процесс. А Путин, ну и Песков потом, значит, его дополняя, говорят о том, что не, это просто была идея, просто была какая-то идея, которую он там высказал, которую ему кто-то высказал, и он на это согласился. Я говорю, что тут черт ногу сломит на самом деле. Что там правда, что ложь, что он использует, что они из этого СМИ поймали для того, чтобы выгородиться, а что на самом деле правда, абсолютно не поймешь. Единственное, что мы можем точно абсолютно знать, точно абсолютно утверждать, что Владимир Путин убил Алексея Навального. Вот. Как и зачем он это сделал, почему именно сейчас, на это еще предстоит ответить. И мне кажется, что все версии в этом смысле не особенно очевидны.
Тогда давайте поговорим о том, что Песков сегодня взялся комментировать Юлию Навальную и то, что она голосовала в Берлине, что она призывала, в частности, страны Запада признать выборы нелегитимными. Он сказал, что она оторвалась от своих корней, а еще внезапно заявил, что она вообще-то могла приехать в Россию встретиться с мужем, но вообще как бы не очень понятно было из контекста, встретиться с ним, пока он был жив, или проститься с ним после того, как его убили. Но вот она это не сделала. Юлия ответила в своем твиттере, что не понимает, чей Песков пресс-секретарь, ее или Путина. Но почему теперь их так заинтересовали Навальные?
Во-первых, потому что он больше не страшен. И можно его комментировать совершенно спокойно. Во-вторых, они, как мне кажется, создают глубоко эшелонированную оборону перед лицом угрозы стороны Юлии Навальной как политика, и пытаются ее ошельмовать, опорочить и так далее. Ведь вот это то, что она не приехала, это абсолютно в русле всех этих то каких-то фейковых голосовух, то каких-то, значит, этих самых слухов, то фотографии и всего прочего, что они обрушили в первые дни после смерти Алексея на Юлию и на тех, кто следил за ней. И вот это тоже в русле, потому что, что это такое? Это провоцирование досужих разговоров, а вот она какая, и дальше по тексту, вот она какая нехорошая. Вот. И я думаю, что у Пескова именно такая цель. Но самое интересное, что он не говорит неправду, потому что я думаю, что действительно у Юлии Навальной была возможность приехать. Другое дело, что не было возможности выехать. Он об этом ничего не говорит. Вот, но это как бы считывается абсолютно. Вот, приехать-то, конечно, я думаю, у каждого из нас есть возможность приехать. Другое дело, как бы сможем ли мы выехать. Так что здесь Дмитрий Песков прямо даже как-то немного изменяет себе и говорит буквально правду. Но если серьезно, то это просто такое, не знаю, тролли с ботами не справляются, приходится Пескова заряжать.
Кто бы мог подумать, что на какой уже год он работает в Кремле на должности пресс-секретаря, что ему придется выполнять эту функцию и троллить на таком уровне. Но, честно, для меня, повторюсь, это выглядело как попытка репутацию шефа каким-то образом подправить. Мол, вчера он сказал, говорил слишком свободно, а вот теперь я уточню. И если уж быть совсем точной, то Путин вчера буквально сказал, что он даже не дослушал человека, который ему предложил историю с обменом.
Да, запрыгнул от восторга. И сказал, я согласен, наконец-то. Черт, что же вы раньше-то не сказали? Где вы были? Где ты пропадал все это время? Вот. Но тоже брехня. Ну, брехня же.
Не скажу. Вполне возможно, что есть просто проблема с интерпретацией, и переговоры, о которых шла речь, и которые долго шли, они шли просто не с Путиным. Они шли между там, Германией и США, потому что Красиков все-таки находится на территории Германии, в немецкой тюрьме, а Путин почему-то хочет разговаривать только с США. У США есть свой интерес, у Германии интереса нет. И, соответственно, все это длительное время, и Мария Пёвчих об этом в том числе говорила, и Христо Грозев, и многие подтверждали, в том числе зарубежные СМИ, что эти переговоры шли между иностранными дипломатами, политиками, представителями ФБК и, я думаю, еще какой-то круг неназванных лиц. И что к Путину пришли уже в тот момент, когда Германия согласилась обменять Красикова, но с условием, что она получит Навального, что мы получим Навального, что мы его увидим. И вот в тот момент как раз они пришли к Путину договариваться. Он же сделал буквально то, что он сделал. Он убил Алексея, перевернул этот стол, и я не очень понимаю, о каких еще переговорах с Путиным и о чем может идти речь.
Вот эта картина встала буквально у меня перед глазами. Но она могла развиваться совершенно по-разному, абсолютно. Но я себе не представляю, честно говоря, кто бы с российской стороны стал вести переговоры насчет заключенного номер один, не ставя об этом в курс Путина. Вот просто не представляю себя. Именно, и, ну, то есть переговоры, я понимаю, что там, условно говоря, ФБК может контактировать с властями Германии, с властями Соединенных Штатов и так далее. Все это укладывается. Но у тебя должен быть контрагент, с которым ты будешь договариваться об обмене. Не о взаимодействии, а именно об обмене. Где нужен, ну, как бы, надо поговорить с врагом. Со стороны врага, собственно, кто был и был ли кто-нибудь. Вот, тут у меня есть как-то большие сомнения, что со стороны врага кто-то возьмется обсуждать такую тему, не ставя в курс, не то что не взяв визы, да, не взяв разрешение, а хотя бы даже не поставив в курс Владимира Путина. Вот. Есть у меня подозрение, что этого человека могла бы ожидать участь Навального, вот, если бы он взял на себя такую ответственность.
Так это, Абрамовича уже пытались травить, когда был на переговорах с Украиной?
Тоже темная история, вообще мутная, ужасно, не совсем понятная.
Ну, действительно, если у нас будет шанс однажды взять у него интервью, я выступлю. Это возможность.
А вот мы уверены, что в интервью даже когда-нибудь Абрамович когда-нибудь скажет правду. Черт его знает. Это, ну, правда. Не то чтобы топлю за точку зрения, правда, мы никогда не узнаем, или там не все так однозначно и так далее. Просто люди эти, они, мне кажется, сами уже не помнят, когда они говорят правду, а когда нет. Вот, а когда у них спецоперация идет? У них всегда круглые сутки. Во сне разбуди их, у них идет спецоперация. Вот. Это не специальная военная операция, а просто. Вот если, это как, знаете, как... Если вы были когда-нибудь, ну, сталкивались на улице с милиционером, с ментом.
Был дело.
Да, неважно, что ты у него спросишь или неважно, что тебе скажут, он соврет 100%. Даже вот когда ситуация, казалось бы, этого не требует. Так и вот здесь. И мне кажется, это пронизало абсолютно все этажи вертикали власти, а уж Путин и все, кто вокруг него, врут больше всех. Вот. Я это к тому, что пока история с обменом мне не представляется ясной, во всяком случае, со стороны Путина и со стороны России. Кто знал, кто вел переговоры, там, что там было на самом деле, почему накануне, ну не накануне, а кто говорит накануне, а кто говорит там сильно загодя, а кто говорит, и переговоров никаких по сути не было, только так контакты какие-то. Вот. Почему в ходе этого был убит Алексей Навальный, мне кажется, однозначного вопроса до сих пор нет. И версии, каждая версия имеет слабые места.
Я готова принять тот факт, что Владимир Путин в папочке увидел публикацию агентства. Я даже готова представить, что эфиры с Марией Певчих ему распечатали и показали. А видел ли Путин, что происходит на могиле Алексея? Вот эти курганы из цветов, эти записки вчера приносили в большом количестве бюллетени, где писали галочки рядом с именем Лёша. Многие, когда портили бюллетень, дополнительно писали, что Путин убил моего кандидата или там Путин убил моего президента, писали фамилию Навального. Вот это Владимир Путин видит?
Да черт его знает. Хороший вопрос в том смысле, что не ко мне. Я понятия не имею.
Пескова я не могу его задать.
Что там видит Путин? Ну, то есть я предполагаю, что по обмену, ну, если он говорит, то до него эту информацию каким-то образом донесли, очевидно. Он знает, о чем говорят. И не только из вопроса, который ему задают, потому что он не удивляется. Он знает, о чем говорят, а раз знает, то каким-то образом это дошло. А вот что касается, я думаю, что... Вот мне просто интересно, опять же, вот представьте себе, каким образом вот это в папочках ему там поставляется. И есть человек, который решает, что достойно государева внимания, а что недостойно. И вот вы бы на его месте как решили, достойно это государева внимания или нет? Учитывая, что у вас пост есть, зарплата, дети, вот как-то...
И от новичка погибать не хочется.
Безопасность и все прочее. Да нет, просто даже тык хотя бы не хочется получать лишний раз.
Ну, безусловно, та картина мира, которая существует информационная у Путина, она создавалась многие годы другими людьми. Тут еще, в принципе, может быть хорошим вопрос, верит ли сам Путин в свои 87%.
Понимаешь, я думаю, что он абсолютно точно знает, что... Он как? Он знает, что 87% у него нет, и на самом деле сильно меньше, но он считает, что так правильно. Так правильно, это так и должно быть. Вот 87 нарисованных, они круче 67 честных. Вот. Хотя и то, и другое означает одно и то же абсолютно, ну, в юридическом смысле. Он от этого не теряет свой пост. Но 87 нарисованных, потому что, опять же, и в истории, и в бумаге, и везде остаются нарисованные проценты. И они для него важны, да. И он считает, что так правильно, так и надо. И окружение считает, что так правильно. И окружение вымуштрованное, и окружение принесло эту дань. Понимаете, это же еще история в том, чтобы людей заставить это сделать. Они должны эту повинность отбыть, вот эти бюллетени добыть. Не просто так вот взять и нарисовать. Еще нужно организовать весь процесс, бюджетников пригнать там на голосование на это, на электронное, не на электронное, на любое. Вот. А сейчас еще согнать все вот эти путинги везде. Все это обязательно должно быть. А как же? Это люди не должны расслабляться. Люди на своих постах вниз по вертикали должны работать, должны показывать свою лояльность. Вот. И эти выборы, это просто такой ритуал, ритуал лояльности. Он был полностью, праздник удался.
Фарида Рустамова очень хорошо написала на выходных о том, как бюджетников принуждали, 15 марта, в первый день этого действа, голосовать, включая примеры, ей тоже писали ее подписчики с примерами, называя, в каких компаниях они работают, как конкретно их принуждают. Ну, а если уж говорить про Путин, то как раз сейчас собирается, видимо, какой-то шабаш путинский, судя по тому, как все каналы готовятся и уже поднимают технические стримы. Мы не планируем это демонстрировать.
А чего?
Знаете, мне кажется, не стоит оно того. Mm-hmm. Потом обсудим, когда он там что-нибудь скажет. Но иронию вашу я запомню, потом как-нибудь предъявлю. Слушайте, Александр, а что делать-то вообще всем тем людям, которые собирались в всевозможной очереди последние месяцы, а теперь столкнулись с тем, что... Нет больше никакой надежды, и остается только вечный Путин.
Ну, во-первых, как мне кажется, что называется, очаровываться не надо, разочаровываться не придется. В том смысле, что мне кажется, что, я не знаю, мало кто обещал, что после того, как ты выстроишься в очередь, жизнь каким-то образом сразу же переменится. Это, может быть, такой... даже не столько кирпичик. Знаете, мне кажется, что это такой глоток воздуха для того, чтобы просто продолжать жить. Вот, и что увидеть своих, посмотреть там друг другу в глаза, понять, что ты не один такой, что вас много и так далее. И продолжать жить по возможности сохраниться, по возможности сохранить себя, свои взгляды, свои мысли и... Ну, так сказать, выжить во всем этом. Это прежде всего касается тех, кто в России. Если кто-то думал, что завтра будет, не завтра, а там через некоторое время, второй тур, Путин уйдет, заплачет и, значит, отречется, или еще что-нибудь произойдет, ну, мне кажется, что это либо к своей собственной наивности, к сожалению, либо к тем, кто обещал все это, вот, что это может быть, это возможно, это теоретически возможно, как там, не знаю, практически и все. Вот, я не отношусь к тем, кто торгует надеждой в этом смысле. Мне кажется, что если уж и рисковать, то только собственным благосостоянием, как я, например, поспорил с Сергеем Смирновым о том, что у нас будут шансы вернуться в Россию до 31 декабря 2025 года. И я не буду, как Песков, говорить, что вернуться шансы есть, а вот уехать обратно нет. Вот, но это моя собственная как бы ставка, никому не обещаю и не советую на это закладываться. Вот. Как вам сказать, понимаете, помните, как Черчилль, когда пришел к власти во время войны, он сказал англичанам, что все, что я вам могу обещать, это кровь, пот и слезы. Вот тут бы ему и сказать: черт, а ты же людей демотивируешь. Че ты демотивируешь людей? Это кровь, пот и слезы. Надо было им сказать, что вот все будет, сейчас Гитлера разгромим, вообще раз, два и готово. Вот
ну да, завтра. Вообще плохая предвыборная.
Завтра так себе. Нет, там не предвыборная, это уже было послевыборная. Вот. Но я уж не помню, что там было на предвыборной, но боюсь, что не сильно шло вразрез. Вот. Но тем не менее. И мне кажется, кровь, пот и слезы – это то, что нас всех ждет. Ничего в этом хорошего нет, но мне кажется, что лучше закладываться на кровь, пот и слезы и рано или поздно получить, если не счастье, то свободу. Вот. Или если не свободу, то счастье. Вот. Чем ложные надежды, которые, в общем, лопаются довольно быстро.
Есть еще одна фраза, которую приписывают Черчиллю, но нет объективно никаких подтверждений, что он действительно ее говорил. «Если идешь сквозь ад, не оглядывайся». Но мне кажется, к нам это очень даже применимо.
Ну, да, можно и так сказать, особенно если ты идешь лицом вперед, а не назад. Да, может быть и так.
Напоследок зачитаю сообщение от нашего зрителя. Алексей Прокопьев через суперчат его отправил. На сравнении данных моего экзит-пола в Сеуле и официальных можно увидеть, что любители Путина не любят об этом открыто сообщать. Казалось бы, почему? «Полдень против Путина» заткнул рот сторонникам Путина. Россия будет свободной.
Кстати, это важное наблюдение. Здесь в Вильнюсе тоже как раз явно люди, ну, так... пропутинского вида, я бы так сказал, да, старшего возраста, явно давно живущие здесь, а это, как правило, пропутинские люди, которые ходят голосовать, они не отвечали на экзит-полы, зато адепты акции «Полдень против Путина», они все с удовольствием отвечали. Поэтому, конечно, результаты экзит-полов смазанные, но там и результаты этих протоколов, я выучил это слово, результаты протоколов очень неплохие, как мне кажется, поэтому тут не только заткнули рот сторонникам Путина, но и просто победили их на отдельно взятых участках.
Будем надеяться и приближать тот день, когда сторонники Путина наконец-то перекуются, переориентируются, ну или примут новую реальность. Я все-таки хочу верить в то, что эта новая реальность без Путина когда-нибудь настанет, потому что иначе зачем все это продолжать?
Боюсь, что этого, во-первых, а, придется ждать очень долго, а б, это то, что там у нас, ну, мне кажется, что телега немного заехала вперед лошади, поскольку сначала Путин уйдет, а потом люди моментально перекуются, вообще не узнаем.
Да,
будем,
да, безусловно.
Будем не узнавать прямо людей.
Это ровно в таком порядке вот и произойдет. В этом смысле, конечно, скорее бы он сдох, что уж там. Не буду кривить душой. Александр, спасибо вам большое за беседу. Приходите к нам у нас и мерч ваш есть.
Спасибо, да, приятно.
Да, будет вместе с нашим, так сказать, ждать вас. Так что рада была вас видеть сегодня. Будем ждать вас в следующий раз в нашей студии. Напоминаю, что у нас в студии журналист Александр Плющев. А еще была я была и остаюсь. Меня зовут Ирина Альман. Я вам совершенно забыла сказать про лайки, комментарии, подписки, но вы большие молодцы и справились без меня. Спасибо вам за это. Продолжайте нас поддерживать, продолжайте писать комментарии. А мы с вами увидимся в следующем эфире. Всем счастливо. Пока.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.